Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут в эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. С нами сегодня писатель, публицист, историк Армен Гаспарян. Здравствуйте, Армен.
Приветствую.
Сегодня годовщина смерти Сталина. Уж сколько лет-то прошло, а загадок вокруг этого события по-прежнему как будто бы предостаточно. То есть не очень понятно, в результате чего Иосиф Виссарионович умер. То ли в результате инсульта, то ли в результате того, что ему помогли кто-то из ближайшего окружения. Ну, сегодня мы вас пригласили для того, чтобы вы изложили свою версию про вот тех событий.
Да все на самом деле просто. Мы должны вспомнить ту эпоху и вспомнить, собственно говоря, фигуру человека, который вот в этот день ушел на суд Божий. 5 марта 1953 года. Дело в том, что Сталин изначально крайне скептически относился вообще к врачам. Ну, то есть он не любил лечиться. Это было свойственно для очень многих представителей первых большевиков. Вот при всем том, что там существовали огромное число санаториев на юге страны, да, где они должны были поправлять здоровье, обращались они к врачам, ну, в самые уже такие критические мгновения. Это свойство вообще всей партии. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что тогда, в 1953 году, в январе 1953 года, началась история, которую в дальнейшем назовут «дело врачей». Когда газета «Правда» опубликовала статью, где обвинила врачей в убийстве Жданова и, соответственно, Щербакова, хотя, ну, если по Жданову тут еще можно спорить по поводу чего там он умер и правильно ли действовали врачи, то с товарищем Щербаковым-то вообще все было очевидно. Он просто, если кто-то не знает, это создатель Совинформбюро, человек, который отвечал, собственно говоря, в годы Великой Отечественной войны за всю информационную составляющую Советского Союза, но он, как бы это помягче сказать, он был не чужд алкоголю. И для него это было губительно. И в результате, вот в самом на пороге победы, по сути дела, у Щербакова уже не выдерживает организм, он умирает. И спустя 8 лет после этого, естественно, обвиняют врачей. То есть готовился очередной могучий показательный процесс. И в этой связи естественным образом, что Сталин, и без того не любивший врачей, воспылал к ним еще отдельными, ну, мягко говоря, не самыми теплыми чувствами. И это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что на тот момент это уже не эпоха 30-х годов, монолитная, да, абсолютно, с точки зрения Политбюро и ближнего круга товарища Сталина. Это уже замена начинается старых кадров на новые. И в этой связи все начинается в 51 году, когда убирают Власика, это начальник охраны товарища Сталина. Он работал с ним, я напомню, с 1919 года. И в этой связи потом, когда вот начинают разбирать, от чего в результате умирает Сталин, все время забывают о том, что охрана — это уже не та совершенно, которая до этого была. Да, им лишний раз там зайти в кабинет товарища Сталина, это было страшно. Тем более, что Иосиф Виссарионович, по свидетельству абсолютно всех людей, близко его знавших, в последние месяцы был явно не в духе. Рисковать своей жизнью в этой связи мало кто захочет. Поэтому понятно, в общем, история, что охрана не сильно торопилась. И точно так же абсолютно понятно, почему не сильно спешили оказывать какую-либо помощь три человека, которые в дальнейшем станут называть участниками антисталинского заговора.
Хрущев,
Маленков и Берия. Три человека. Почему? Потому что до этого Сталин устраивает абсолютный разгон всему Политбюро. Начинают выдвигаться на первый план молодые кадры. Собственно говоря, это вообще была абсолютная сталинская история. Он то же самое делал в 20-х годах, то же самое делал в 30-х. Потом появилось целое поколение молодых управленцев и военачальников, прошедших Великую Отечественную войну. И старые партийные кадры понимали, что в принципе их время уходит безостановочно. Но что такое та специфика той эпохи? Да, там нельзя просто уйти в отставку или на пенсию. Этот номер не проходил.
Ну, там мало кому везло, скажем так, просто уйти на понижение куда-то.
Ну да, можно там вспомнить процент старых политкоторжан, которые выжили в результате после 1937 года. Само общество, я так напомню, было разгромлено, туда же никто не входил. Поэтому все понимали, что грядет очевидная совершенно смена партийных и политических элит в стране. История с Молотовым — это даже, знаете, не залп «Авроры». Это уже для самых тугих должно было дойти, что что-то сейчас будет происходить. Почему? Потому что Молотова — второе лицо в государстве. Да, отправляют курировать речной и морской флот Советского Союза. Многие просто не очень понимают, почему именно это событие послужило таким вот сигналом партийным элитам, что сейчас начнется новая чистка. Дело все в том, что Ежова после того, как его сняли с поста наркома внутренних дел Советского Союза, его как раз и отправили руководить морским флотом. То есть месседж абсолютно понятный. Да? По свидетельству всех участников того действия Молотов побледнел. Тем более, что у него сидит жена. Расшатанные позиции у Кагановича. Не очень понятные перспективы у Микояна. Ворошилов и Будённый уже к тому моменту не играют той роли, которую они играли в руководстве страны в 20-30-е годы. К тому моменту уже сидит Абакумов. Причем давно и плотно, и Абакумова готовят очень активно к расстрельной статье. Это произойдет уже, кстати, в 54-м году. То есть Абакумов с этой точки зрения переживет товарища Сталина. Больше того, начинается раскрутка так называемого Мигрельского дела. Это грузинская история внутренняя. Угу. Товарищ Сталин, как известно, несмотря на то, что сам был выходцем из, как бы мы сказали, в то время из Тифлисской губернии, это у него был отдельный пунктик. Поэтому грузинским большевикам в любом их созыве не везло особенно. Их разгоняли, вот что называется, эталонно на образец всем прочим. И в 51-м году начинается раскрутка нового грузинского дела. Место Абакумова министром госбезопасности ставит Игнатьев. Он из молодых. Игнатьеву ставится задача найти большого мигрела. То есть, кто большой? Совершенно очевидный ответ. Большой только один. Это Лаврентий Павлович Берия. Берия, как сам выходец из Народного комиссариата внутренних дел, он распрекрасным образом понимал, что таких, как он, в принципе, никогда и ни при какой власти на почетную пенсию не отправляют. Потому что это носитель самых сокровенных государственных тайн. То есть, знаете, это вот как Кромвель сказал, когда имеешь дело с принцами, прикасаться можно только к голове. То есть Берия очень точно для себя понял, что он в потенциальном расстрельном подвале при следующем, условно, там, разоблачении заговора право-левого уклона, там, центристов, кого угодно, он имеет все основания быть, если там не номером первым, потому что, ну, все-таки по табелю о рангах открывает тогда это Вячеслав Михайлович Молотов, которому уже готовят к этому, то, конечно, в тройку бы он входил. Это совершенно однозначно. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы тоже должны понимать психологию этих людей. Они по 20 лет находятся в тени вождя. А что такое культ личности? Это же не какая-то эфемерная конструкция, о которой вот Хрущев рассказывает в 56-м году на съезде. Да? Это абсолютный догмат одного человека над другим. То есть вот как Сталин сказал, так и будет. И по сути дела самостоятельными фигурами никто из них не был. Ни Вячеслав Михайлович Молотов, ни Лаврентий Павлович Берия, тем более какой-нибудь там условный Никита Сергеевич Хрущев. Это марионетки абсолютные, которые были способны только на выполнение очень четких указаний товарища Сталина. Не должно никого обманывать заседание условного политбюро или товарищеский ужин старых большевиков на дачу товарища Сталина. Все равно последняя, финальная точка зрения — это товарищ Сталин. Все эти люди понимают, да, что если, не дай бог, у Сталина не инсульт, а как проверить? Да это надо врачей звать. А если Сталин просто спит, и он увидит склонившихся над собой трех человек, которым он готовит определенную судьбу, вот он что в этот момент должен будет подумать?
Ну, ничего хорошего определенно.
Ну, любой человек...
По крайней мере, в фантазии людей, которые вокруг Сталина, они, ну, точно...
Тем более, что товарищ Сталин действительно был с этой точки зрения человеком очень мнительным. Ну, а было почему? Потому что он, прошедший через горнило всех абсолютно разборок старых большевиков и всех этих интриг, начиная с 1918 года, а во многих интригах товарищ Сталин вообще сыграл первую скрипку, если как бы не явно, то тайно, то он прекрасно понимал, в общем, характер всех остальных деятелей коммунистической партии и советского государства. Почему? Потому что я короля просто, всегда играет свита.
Просто слушателям напомню, если кто забыл, что сначала-то Иосифа Виссарионовича нашли 1 марта лежащим на полу.
Да.
А умер он только 5-го. И вот что происходило в этот промежуток времени, вот для многих остается загадкой, почему медлили, почему так долго врачи, не вызывали врачей.
Врачи обнаружили, что наступил паралич правой стороны тела, заговорили про инсульт. Ситуация была очень тяжелая, действительно, у товарища Сталина. Но я бы, вот несколько забегая вперед, да, я бы не стал бы говорить о том, что он был отравлен. Дело в том, что, конечно, организм товарища Сталина был, мягко говоря, очень сильно изношен. Особенно военными годами. Потому что если ты в обычные мирные годы, ты никогда не спал больше 5 часов, а в военное время ты перешел там на сон условно в 3 часа, то даже если ты сверхчеловек, если у тебя сверхстальная воля, все равно силы, они не безграничны. Ты рано или поздно начинаешь сдавать. И то, что Сталин... начал резко стареть, отмечали очень многие еще года с 48-го. Поэтому обнаруживают, вот, что у него наступил паралич. Его кладут на диван, вызывают врачи, врачи ставят инсульт. Но, опять же, да, лечение делают консервативно. То есть не везут Сталина в больницу. Почему? Потому что что такое советская методика, вот построена товарищем Сталином? Пока старший не скажет... делать ничего нельзя. А кто старший?
Старший тот человек, который сейчас как раз в беспомощном состоянии.
А остальные не хотят брать на себя ответственность. Потому что вы представляете, да, вы привезли товарища Сталина в госпиталь, там, в военный, да, или там в кремлевскую больницу, а он там умирает. И ты будешь за это потом нести ответственность перед всем народом Советского Союза. То есть твои шансы на серьезную политическую карьеру дальше — это уже ноль. Еще неизвестно, кто возглавит страну, да, потому что если возглавляет, например, товарищ Берия, то он с огромным удовольствием отправляет расстрельный подвал сразу товарища Хрущева. Без всяких там вторых слов, потому что понятно, что отношения там у всех своеобразные. Это пауки в банке. Сталинское политбюро того времени.
Интересно получается. То есть, с одной стороны, опасно находиться рядом. С другой стороны, если ты не будешь в этот момент рядом, ты можешь проспать тот самый момент, благодаря
которому...
И тебя
могут обвинить еще в том, что ты ничего не сделал.
Да.
То есть, понимаете, это на самом деле цуцванг. Каждое твое действие ухудшает общую позицию. Поэтому абсолютно понятна логика людей, которые принимали там решение. Наконец, они все-таки 4 марта понимают, что больше тянуть уже нельзя, и надо объявить народу Советского Союза, вот смотрите, 3 дня прошло, да, они объявляют...
О тяжелой болезни.
Что действительно вождя лучшего друга всех детей подкосила тяжелейшая болезнь. И постоянно, вот как сводки Совинформбюро, идут сводки о состоянии здоровья товарища Сталина. 5 марта вождь, пребывавший почти 30 лет у руля страны, умирает. И несколько дней объявляют траур. В тот момент никто, естественно, не говорил ни про какой заговор, ни про какое-то отравление, потому что для обывателя, советского среднего человека, команда Политбюро — это была уже монолитная структура. Да, потому
это
что...
коллективный Сталин такой.
Это Сталин при коллективном руководстве, вот скажем так. А потому что после чисток там 37-го года прошло более 15 лет, многое забылось. И тем более, что все эти люди, они ассоциировались в той или иной степени с победой народа Великой Отечественной войны. И действительно, у каждого из них существуют огромные заслуги перед страной именно в годы Великой Отечественной войны. У того же Берия это атомный проект. Не будь Берии, я в этом абсолютно убежден, никакого атомного проекта не было бы. Потому что именно вот крепкий такой, выражаясь современным языком, хозяйственник Берия, всю жизнь просивший Сталина убрать его из НКВД, об этом просто многие не знают, вот он с большой любовью и трепетом отнесся вот к этой работе, и Советский Союз действительно семимильными шагами приблизился к созданию ядерного оружия. И в том числе Берия активно курировал деятельность разведки по этому направлению. Естественно, что заслуги у... Кагановича, отвечавшего за весь железнодорожный транспорт. Естественно, что заслуги у Маленкова, естественно, что заслуги у Микояна, Молотова и так далее, да? То есть они ассоциируются с победой. Поэтому миф о том, что товарищ Сталин был подлым образом отравлен своими соратниками по коммунистической партии, пришел к нам из русской эмиграции. Небезызвестный советолог, политолог, деятель НТС, а в годы Второй мировой войны сотрудничавший с Третьим Рейхом, Авторханов, написал книгу «Загадка смерти Сталина». Книгу можно не читать. Запомните название.
Ну и дальше уже все понятно.
Да, и дальше вам ясен ответ, потому что там протягивается мостик, естественно, все это красиво расписывается. Авторханов поступил элегантно просто. Он взял советские газеты, советскую периодику, там же все это публиковалось активным образом, и на основе этого вот он строит такое журналистское расследование. До СССР в полном объеме эта книжка стала доходить в 90-м и в 91-м году, когда, собственно говоря, в страну стали приезжать члены Народно-трудового союза и привозить свою литературу. Тогда рушился железный занавес, была либерализация, многие не знают даже о том, что в конце, по-моему, 89-го или в начале 90-го года, сейчас вот точно не скажу, члены НТС участвовали в конгрессе «За мир» в Москве. Ну, то есть вы понимаете, да, самые главные враги советской власти, они вот заседают в центре города. И вот в том числе была привезена эта книга. Конечно, она произвела неизгладимое впечатление на все неокрепшие умы. И в дальнейшем та модель, которую предложил обществу Авторханов, была успешно применена сначала небезызвестным Виктором Суворовым, он же Владимир Богданович Резун, и в дальнейшем всеми конспирологами, теперь уже не Советского Союза, а Российской Федерации. Потому что стали открываться архивы, и, соответственно, можно было активно дополнять работу Авторханова новыми деталями и возводить, опять же, вот такой вселенский заговор трех человек, по итогам которого сначала последовательно был ликвидирован товарищ Сталин, потом ликвидирован Лаврентий Павлович Берия, и, наконец, страна получает нового генсека Никиту Сергеевича Хрущева. Вот, собственно, вся литература крутится по модели Авторханова. Никто ничего нового с тех пор не предложил, и убедить никого ни в чем не удается. Почему? Потому что сама по себе эта история, она не сильно интересна. Ну, очевидно, да, что товарищ Сталин после там так называемого еврейского заговора обратил пристальное внимание на врачей. Об этом все абсолютно в Советском Союзе знали. Это не является какой-то тайной. То, что выдвигаются молодые кадры, опять же, понятно, потому что открываете как бы портретную галерею высших руководителей страны в последние там годы товарища Сталина и потом первый год Никиты Сергеевича Хрущева, вы видите, что она достаточно степени молода, ну как, молода по меркам Советского Союза.
Обновилась, по крайней мере.
Да, в значительной степени и на ключевые посты выдвигаются уже совершенно другие люди. То есть понятно, да, что грядет опять реформа государственного бюрократического аппарата, потому что товарищ Сталин действительно ненавидел бюрократию. И это не только он ненавидел, да, это началось еще с товарища Ленина, который так и называл это коммунистической сволочью. То есть это не кто-то там, не барон Врангель это ввел определение, да, это действительно Ленин так вот обозвал тех бюрократов и чинуш, которые заседали, собственно говоря, в губерниях и уездах. То есть рассказывать было бы не о чем. Нету предмета. Потому что если бы любой человек, который начинает рассуждать про заговор, про убийство, он просто сопоставил бы те детали и факты, которые имели место быть, начиная с 1951 года, он получит, в принципе, для себя совершенно четкий ответ, почему так произошло. С другой стороны, конечно, нельзя сбрасывать со счетов то, что заговор в той или иной степени был. Это вообще свойственно для старых деятелей партии, потому что они постоянным образом находились в интригах друг с другом.
Но они должны были с кем-то, ну, друг с другом блокироваться, я понимаю. Но
в том плане, вот каком это представлялось советскому обществу, что вот все вожди на трибуне Мавзолея рядом с товарищем Сталиным, это не больше, чем агитка. Понятное дело, что каждый из них мечтал оказаться ближе. Как табель о рангах составлялся в Советском Союзе? Не было же тогда рейтинга губернаторов, да, или там министров. Народ определял по тому, кто на самом деле сейчас является правой рукой Сталина и так далее, и тому подобное, по тому, как они стояли на трибуне Мавзолея. Потому что советская печать, она же делала перечисление. На трибуне Мавзолея там товарищ Сталин, и потом идет не в алфавитном порядке, а по тому, вот как они расставлены. И можно было следить за передвижениями, условно, политиков в этом политбюро.
Ну, мы это унаследовали, кстати. Вспомним Бориса Николаевича и его сакраментальное «не так сидите».
Нет, на самом деле для многих, опять же, окажется это потрясающим откровением, но Российская Федерация переняла очень много из того, что было в 20-х и 30-х годах, по крайней мере, на первом этапе в 90-х годах. Это может нравиться, это может не нравиться, но это есть действительно медицинский факт. Вот эти вот массовые перетрубации в правительстве в эпоху Брежнева, когда мы не успевали запомнить, кто там является вице-премьером, потому что его через месяц уже меняли на следующего такого же, это как раз вот практика 20-х годов, начало 20-х, когда выяснилось, что большая часть условно той номенклатуры, которую Ленин расставил по управлению государством, она ничего, кроме вреда, приносить не могла. И началась замена кадров. Потому что все это же были почетные деятели революционного движения. Так сразу их нельзя убрать, да? То есть им сначала какое-то место предлагалось. То есть если ты не справился, например, с народным комиссариатом финансов, тебя могли отправить, ну, например, там, руководить артелью по производству лакокрасочной продукции где-нибудь в Сыктывкаре. Если уже там тоже не получалось, тогда это почетная большевистская пенсия со всеми вытекающими последствиями. Но в традициях именно вот советского вот этого вот построения номенклатуры было обязательно предоставить второй шанс человеку, который не справился. Поэтому с этой точки зрения Борис Николаевич Ельцин никуда не ушел от традиции. То есть вот практика, заложенная Лениным, продолженная и полученная им ЦК КПСС, она с ним оставалась вплоть до конца его президентского срока. Возвращаясь, да, к сталинской номенклатуре. Поэтому я вполне допускаю, что действительно мог существовать некий блок между Маленковым, Хрущевым и Берия для того, чтобы их не разогнали поодиночке. Подобного рода блоки действительно являлись нормой, опять же, для сталинского политбюро 30-х годов, потому что общеизвестно, да, что если товарищ Сталин вместе с товарищем Ворошиловым громил еще там, значит, красновские войска под Царицыным, то понятно, что они вот все вместе. И вот этот блок, условно называемый бывшие первоконники, он всегда был очень неслабым для Советского Союза. И, по сути дела, именно он рулил всеми процессами в 20-х и в 30-х годах. Потом уже в 40-х начинается замена кадров первоконников на тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Потому что действительно, ну, люди с годами не молодеют. И Ворошилов, и Хрущев, Хрущев, Будён уже такого активного участия в Великой Отечественной войне, как в гражданской, уже не принимали. Поэтому вполне может быть, что действительно Берия, Маленков и Хрущев составляли некий неформальный союз по интересам. Но здесь надо точно так же очень четко для себя понимать, что если товарищ Сталин что-то очень сильно и ненавидел в своих соратниках, то вот это именно попытку блокирования друг с другом. Потому что он распрекрасным образом понимал, что под эти блоки будут подтягиваться другие люди. А с точки зрения товарища Сталина, это уже выходит за рамки внутрипартийной возможной борьбы на там, политбюро ЦК. А это уже можно расценивать как заговор. Потому что у товарища Сталина был перед глазами ярчайший пример. Это так называемое дело Тухачевского. Когда вот условно сгруппировались Тухачевский, Гамарник и Убаревич и подтянули под себя абсолютно всех недовольных своим положением в советском обществе.
Поэтому очень быстро все эти коалиции старались разгромить, ровно для того, чтобы они не успевали.
Ну, товарищ Сталин регулярно напоминал про опасность вот подобного рода внутрипартийной борьбы.
Ну что, с нами Армен Гаспарян, писатель, публицист, историк. Сегодня вспоминаем смерть Иосифа Сталина. Как это было? 14:30, сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14:35 в эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня писатель, публицист, историк Армен Гаспарян. Сейчас уже будем активнее подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-8888-94-8. Сайт говорит москва.ру. С вопросов сейчас сразу хотелось бы начать. Результат вскрытия. Когда говорят о заговоре, когда говорят о попытке отравления, чаще всего вспоминают о каком-то запредельном количестве лейкоцитов в крови у товарища Сталина и говорят о том, что это может быть связано только с инородными телами, читая ядами, которые были в организме у Сталина.
Ну, историю с ядами у нас за последние 20, наверное, 3 или даже 5 лет описали многократно, но при этом самые трудолюбивые люди в конце добавляют о том, что у них нет убежденности, что все-таки Сталин был отравлен. У них есть, допустим, убежденность в том, что это действительно был заговор, но каким образом его умертвляли, это вот уже тайна, покрытая мраком.
Хорошо.
Это могут быть лекарства.
Результаты вскрытия-то, они есть, они опубликованы, они достоверны. Вот никаких вопросов по ним не возникает?
Нет. Ну что, паралич правой части тела, инсульт. Какие тут могут быть вопросы? Давайте вспомним возраст товарища Сталина. Во-первых, и вспомним образ жизни товарища Сталина, опять же, на протяжении последних 30 лет. Многие же не очень себе представляют, что это вообще такое. И сталинские методы руководства и управления страной, насколько они способны были подточить любое самое здоровое тело. Ведь сколько сталинских выдвиженцев в годы Великой Отечественной войны слегли с инфарктами? От того, что просто сил не хватало это выдержать. Вот ты спишь 2-3 часа в день.
Ну, организм изнашивается мгновенно, там все, нарушаются все процессы, это понимаешь.
Ну, давайте вспомним вот просто об этом и подумаем о том, что хорошо, если с этой точки зрения, да, Сталина начали вот там усиленно травить, но тогда надо признать, что его начинают травить с 48-го года, когда он неожиданно резко начинает сдавать.
Хорошо, Александр Фельдман интересуется, принимал ли Сталин наркотики или обезболивающие ввиду своего энергичного образа жизни?
Нет, наркотики Сталин не принимал.
Ну, имеются в виду медицинские препараты.
Ну, то, что ему прописывали, он наверняка принимал, но это не относится к спектру наркотиков в том представлении, в каком это у нас сейчас. Да, это не амфетамины какие-то там и так далее.
Хорошо. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Кстати, многие вспоминают еще Хрусталева, а как же Хрусталев и там вот эти вот все истории про яд, тоже миф?
Да вы поймите, что на самом деле история с товарищем Сталиным серьезная, фундаментальная, подлинная, она еще даже не написана целиком и полностью. Описана буквально отдельные эпизоды жизни и деятельности этого человека, потому что огромное число мифов. У нас нету вот единой какой-то точки зрения на него, потому что раз там в 10 лет все это меняется. Одни мифы заменяют другими. То есть убрали мифы сталинских времен, благополучно взятых из агитпропа, заменили на хрущевские, потом горбачевские поверх положили. Потом срыв Покров, который устроили либеральные писатели и публицисты в 90-х годах. В результате получается абсолютная мешанина. Вот на простой вопрос, а как вы представляете себе вообще вот товарища Сталина, мало кто ответит. Потому что образ будет совершенно во многом карикатурный.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил,
вы
пожалуйста.
Знаете, историк Жуков, он говорит, что Сталин 47-го года не принимал практически такого весомого участия в делах государства. Но скажите, кто же тогда разрабатывал вот этот проект по высылке евреев из Москвы, который назывался «Полярная куропатка»? И не замешаны ли тут вот эти, вот эта анафема ихняя?
Спасибо, принимается.
Спасибо. Ну, знаете, это очень странное утверждение, что товарищ Сталин не принимал никакого участия в делах государства уже с 1947 года. Это, по сути дела, понятно, откуда идет. Это знаменитые сталинские слова, что он устал уже руководить страной, надо давать дорогу молодым. И когда члены Политбюро начинают его уговаривать, что нет еще как куда, куда мы без Солнца Великого. Поэтому за всеми процессами, которые происходили на территории Советского Союза во внутренней, и тем паче во внешней политике, вне всякого сомнения, стоит товарищ Сталин. А всем сомневающимся я советую посмотреть стенограммы
Политбюро ЦК, ну, начиная там с 48 по 53 год, посмотреть, что говорил товарищ Сталин, и сравнить это с тем, как потом развивались события. Все эти документы уже давным-давно не являются секретными. Поэтому здесь не стоит искать черную кошку в темной комнате.
Что касается операции «Полярная куропатка», миф?
Вы понимаете, все, что связано у нас со спецслужбами, это одна большая человеческая драма, потому что столько ненависти, сколько у нас излили на силовые органы за последние 70 лет, это, наверное, сопоставимо только с гитлеровской Германией, да, потому что у нас постоянно все время пытаются обвинять органы в абсолютном тоталитарном сознании, подавляющем характере во всех преступлениях, абсолютно совершенных на территории Советского Союза. Вы поймите, что органы внутренних дел, неважно, как они там назывались, НКВД, МГБ, НКГБ, в эпоху товарища Сталина сами ничего без руководителя государства не делали в принципе.
Так было или нет? Просто здесь же весь вопрос в этом. Просто многие говорят о том, что эта операция была точно. При этом все-таки в серьезной исторической среде считается, что вообще подобной операции не существовало.
Ну, вы знаете, я не видел серьезного авторитетного источника, который описывал бы эту операцию. Если он появится, или если он уже есть, я просто его пропустил мимо своих глаз, я готов тогда за это покаяться.
Дмитрий пишет, почему уничтожены многие документы из истории болезни Сталина, в том числе кардиограммы, назначения врачей и протоколы консилиумов, основание книга Кремлева «Зачем убили Сталина»?
Ну, во-первых, я бы не стал бы доверять во всем господину Кремлеву, потому что его знаменитая книга «Дневники Берии» — это фальшивка. Я могу даже назвать людей, которые стояли за написанием этой книги. Это во-первых. А во-вторых, Никита Сергеевич Хрущев, став условно лидером страны, естественно, первое, что сделал, он захотел немножко зачиститься вокруг себя. А как? Только таким образом убирать ненужные или вредные с этой точки зрения документы. И не надо при этом говорить о том, что это вот Хрущев один такой противный, а все остальные были хорошие. Ровно то же самое у нас происходило с 1917 года. То есть каждый, пребывающий на серьезную государственную должность, он старался в той или иной степени подчистить за собой хвосты, потому что действительно у очень многих революционеров были моменты, которыми они потом уже не гордились. То есть, грубо говоря, они даже компрометировали их с точки зрения вот такого праведного образа борца за мировую пролетарскую революцию. Поэтому Хрущев оказался абсолютно в векторе этого всего, сменивший его Леонид Ильич Брежнев, делал ровно то же самое. Потому что, как мы вспомним, Брежнев приходит на волне условно действительно существовавшего заговора против Хрущева, во главе которого в первых рядах стоят Шелепин и Семичастный. И где потом эти Шелепин и Семичастный? С их документами, с их прослушками и так далее, и тому подобное.
Слишком много знали.
Да, просто во времена Хрущева и Брежнева уже за это не отправляли в расстрельный подвал, и тебя, соответственно, не судила тройка. Тебя просто отправляли с глаз долой, из сердца вон.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. Вот на одной либеральной радиостанции было названо число расстрелянных 1,5 миллиарда человек.
Триллиона. Слушайте,
нет, миллиарда. 1,5 миллиарда. Это в эфире «Эхо Москвы» в 2008 году. Известна цифра.
Я просто не готов обсуждать, во-первых, другие радиостанции. Это первое. А второе, вот сейчас мы мгновенно скатимся в колею обсуждения, а что было с товарищем Сталиным во время его правления, были ли репрессии или не было, как расценивать заявление Марии Захаровой и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня мы обсуждаем конкретные исторические факты, мифы, которыми овеяна смерть товарища Сталина. Вот и все. Поэтому предлагаю вот в эту сторону не уходить. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел задать вам такой вопрос. А что вы можете сказать про 10 марта 1953 года, и тогда, может быть, яснее будет смерть Сталина?
10 марта, что вы имеете в виду? Похороны, по-моему, 9-го были.
1953 год.
А что конкретно вы имеете в виду? Похороны, по-моему, были 9-го.
Вы что можете сказать про 10 марта?
Что вы можете, Армен, сказать про 10 марта?
Знаете, здесь можно говорить про 10 марта, можно говорить про 12 марта, можно говорить про 23 марта. Суть явления вот в чем, что к тому моменту уже сталинская эпоха закончилась. Почему? Потому что еще Сталин был в предсмертных конвульсиях, а уже соратники по Политбюро, его лучшие, собственно говоря, кадры, которые, как мы знаем, решают все, уже все поделили и назначили новых руководителей государства.
То есть вот с 1 по 5 марта,
5 марта
шла борьба,
вечером,
по сути.
Да, уже все было закончено. Поэтому абсолютно не важно, что происходило в дальнейшие дни. Те государственные почести и государственный траур, объявленный в стране, его нельзя было не делать. Мы должны это все прекрасно понимать. Но при всем том, уже потому, как стояли, опять же, вожди у гроба товарища Сталина, было все абсолютно ясно. Поэтому не надо цепляться ко всем этим датам, 9, 10 и так далее, тому подобное. Все решено, еще раз повторяю, еще до момента, когда товарищ Сталин умер. Он умирал, а уже вожди все решили.
Еще одно свидетельство, как будто бы даже стакана воды Иосифу Виссарионовичу никто не подал, пока он умирал. Таких подробностей вам неизвестно?
Уже идет из условно эпоса такого, да, что кругом одни враги. Вот товарищ Сталин не додавил гадину, поэтому,
нет,
значит, когда
нет.
он умирал, никого рядом не было. Ну,
дело не в этом. Не в том, что там, его добивали, но точно не хотели, чтобы он поправился.
Ну, не хотели по той причине, что, опять же, почти на всех основных деятелей советского государства был нацелен топор новых репрессий. Никаких иллюзий никто, ни у кого из современников по этому поводу не было. И чтобы совсем было понятно, да, смотрите, заканчивается эпоха Сталина, да, и тут же следует Берийская амнистия. И тут же Берия фактически блокирует решение Сталина от 1938 года о применении мер физического воздействия к подследственным. Этот документ распрекрасным образом известен. То есть начинается последовательный демонтаж тех скреп, которыми фиксировалось государство СССР в эпоху товарища Сталина. Это очень показательный момент. Это вот к вопросу, о котором нам все время рассказывают, да, отдельные исторические публицисты, про монолитность сталинского круга и про то, что товарищ Берия тот же был лучшим учеником вождя. Ничего подобного. Вот как Хрущев мимикрировал в кратчайшие сроки, вот с этой точки зрения ровно тем же маршрутом проследовал Хрущев. И Маленков, который как
Берия,
глава... Да, Берия. И Маленков как глава правительства, который это все утверждал своим авторитетом, да, и подписью. Поэтому что здесь? Это правда действительно?
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Юра зовут.
Да, Юр, пожалуйста.
Вот грязью поливали Сталина, да, я это понимаю. Но сейчас, в данный момент, вот кто поливает Сталина грязью, также будет поливать Путина с грязью, когда, вот, не дай бог, он помрет или что случится. Но у меня не этот вопрос. У меня дело в том, что у меня дед воевал, он большевик был. И у него было 5 детей. Написали Сталин, на второй день привезли ключи от 5-комнатной квартиры. Вот такой Сталин был плохой.
Слушайте, если вы полагаете, что мы сейчас с Арменом Гаспаряном ругаем товарища Сталина, то, видимо, вы не очень внимательно слушаете программу. Это первое. Второе. Спорить о том, хороший Сталин или плохой, мы даже не собирались сегодня. 7373948, слушаем сейчас вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Спасибо за историка, которого пригласили. Очень внимательно слушал. Вот вопрос. Это Георгий из Александрова. Интересный вопрос. Когда Власика убирали, это личная охрана Сталина, то кто-то, видимо, убирал без личного решения охраняемого человека.
Спасибо, принимайте.
Этот вопрос не решался бы.
Спасибо. Да, это не является никакой тайной за отставкой или там убиранием товарища Власика с политической орбиты стоял непосредственно Лаврентий Павлович Берия.
То есть это его решение, ну как без
ну,
Сталина?
Ну, то есть он его продавил. Но это одно из многих кадровых решений, которые удалось продавить Лаврентию Павловичу Берию. Нас просто об этом тоже не очень любят вспоминать, потому что у нас...
А ему-то Власик чем мешал?
Власик — это человек, который фактически был тенью вождя. Вот их двое таких, да, можно назвать, Поскребышев и Власик, Конечно, Берии надо было иметь там своего человека, потому что у Берии тоже ситуация не самая благостная. Ведь, с одной стороны, на тот момент еще Абакумов пока сидит на своем месте, его еще не убирают. Да, там пройдет некоторое время, и вот над Абакумовым действительно взовьется весь этот маховик репрессий, он оказывается на нарах, но на тот момент он еще есть. И это вражда между Абакумовым и Берией. А есть еще Власик, который, по сути дела, принадлежит, ну, к тому же самому кругу, да, куда тут? Боливар троих не выдерживает. Ведь у нас же очень многие почему-то искренне считают, что там товарищ Власик — это человек, который там вот ходит с пуленепробиваемым жилетом за товарищем Сталиным. Ничего подобного. То есть, конечно, там на первом этапе что-то подобное существовало, но в дальнейшем-то нет. Он фиксирует кадры, которые занимаются охраной вождя. И он вправе кого-то туда не допустить. Товарищу Берии это категорически не нужно.
Хорошо понимаю, но кроме как охрана вождя, он еще имел какое-то дополнительное влияние или нет? Зачем так важно было максимально близко подобраться к телу товарища Сталина?
Товарищ Власик был с товарищем Сталиным на очень-очень дружеской ноге. Это, конечно, условно не отношение товарища Сталина к маршалу Шапошникову, да, но все равно Власик — это очень серьезная фигура при сталинском функционировании государства.
То есть через Власика можно было попытаться что-то всегда решить?
Ну, формально, так, да.
Ну, в смысле, неформально.
Или
да.
Заручившись его поддержкой, можно было в том числе продавливать какие-то условия, потому что Власик всегда рядом.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот вам задал вопрос, вы не ответили. А если бы Сталин умер 15 марта, 10-го, что должно было произойти, Марта? Вы мне можете сказать?
Вы можете сначала сказать, а после этого мы уже вспомним, что конкретно вы имеете в виду.
Ну вот 10 марта должна состояться казнь на Красной площади во всех союзных республиках. 5 числа его Сталина убирают.
Спасибо. Массовые казни во всех советских республиках, везде на Красных площадях.
Ну, во-первых, Сталина убрали не 5 марта, а с этой точки зрения несколько раньше. А потом, знаете, в Советском Союзе, при том, что смертную казнь у нас там последовательно отменяли, потом возвращали, потом опять отменяли, опять возвращали, не было опыта массовых казней в центре города. Для этого существовали совершенно другие институты государственные, где это все происходило. У нас даже, извините, военных преступников, самых высших, казнили не на лобном месте на Красной площади. Я имею в виду прошедших по двум процессам офицеров Власовской армии и казачьих офицеров. Да, действительно, в других городах казни носили публичный характер. Это правда. Над коллаборационистами.
Но речь шла о военных преступниках прежде всего. Да. А так публичные казни
и потом уже,
не эстетика, скажем
так. И потом уже на тот момент тех самых военных преступников, которых планировалось уничтожать, их уже в таком количестве просто не было.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
А знаете, так вот немножко наивно звучит, но я несколько раз пытался промедитировать вот состояние Сталина, в меру своих там способностей, знаний. Но вот так, мне кажется, он был страшно одинок, у него друзей не было, и все. Это сильно подтачивает его здоровье, там, подточило, вернее, его здоровье. Спасибо, можете ответить?
Спасибо.
Спасибо. Вы поймите, что, опять же, близкие друзья товарища Сталина за годы имели обыкновение резко меняться. У нас просто представление о ближнем круге товарища Сталина — это исключительно 30-е годы. Да? В конце 40-х, начале 50-х годов, конечно, с этой точки зрения товарищ Сталин уже очень одинокий человек. Это правда. И его моральное самочувствие, конечно, лучше не становится, наблюдая за сыном Василием Сталиным, потому который погряз абсолютно в алкоголе и в странных деяниях. Это все надо понимать. Те товарищеские ужины и посиделки, которые действительно и на тот момент происходили, это уже не та благожелательная, добрая атмосфера, условно, конца 20-х, начала 30-х годов. Потому что после того, что в стране произошло там условно с мая 37 года по начало 39 года, у любого из участников всех этих застолий не было абсолютно четкой убежденности, что он в какой-то момент не может последовать за ними. Потому что в 1937-1938 году, я так напомню, 9 первых ленинских наркомов, вот самое первое народное правительство большевиков, 9 человек поставили к стенке. Это о чем-то должно говорить. Да, там про заместителей министров я уже даже не упоминаю. У нас тогда поставили виднейших представителей рабоче-крестьянской Красной Армии к стенке. Хотя до этого на протяжении 20 почти лет вся советская пропаганда только и делала, что воспевала их героические подвиги и деяния. Ну, представьте себе, да, вот вы как участник этого события, у вас нет убежденности, что завтра вы что-то такое вдруг не сделаете, или на вас не донесут что-то, да, и никто там не будет разбираться, было, не было. Товарищ Сталин мнительный человек с этой точки зрения. И все, и добро пожаловать туда.
Еще один вопрос. Известно ли, что стало с персоналом ближней дачи после смерти Сталина? Были ли они репрессированы по причине того, что много знают?
Нет, их уже не трогали, перевели просто на новые ведомственные объекты. Благо, у нас этих объектов было великое множество.
Ну, то есть,
никто никому
их история не добавляет интриги.
Нет, им затылок никто не стрелял. Это понятно, откуда идет. Да, это история с убийством Кирова, когда все участники потом тоже начинают один за другим трагически погибать.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Я бы хотел сказать вашему собеседнику Армену, на самом деле вот он, такая мысль промелькнула, что до сих пор неизвестно, какой был Сталин. Ну, сомнения есть большие, да, как в отношении человеческих качеств. Я в качестве подсказки, это не вопрос, в качестве подсказки, на мой взгляд, что это вывод. Очень умный, очень образованный, достаточно выдержанный. Я объясню почему. Потому что очень многие книги сейчас выпущены с открытыми архивами, где есть личные письма Сталина во время войны в адрес представителей Ставки. Он никого никогда не ткнул, ну, в смысле, на ты не обращался никому, никогда. И когда я вижу фильмы или сериалы, где показывают, типа, к нему обращаться во время заседания, там, типа, Коба, слушай, ерунда. Это полная ерунда. Все к нему общаются к нему на «вы». Я же держал дистанцию. Очень талантливый экономист. Думаю, что отличный кризисный менеджер. В вопросах войны, военных дел, я думаю, что он не очень сильно разбирался. По крайней мере, той войны моторов, которая была вот Вторая мировая война. Гражданская, может быть, он был посильнее. А потом уже как бы как диктатор, понятное дело, что некоторые вещи у него там зашкалили, он уже, наверное, был такой уже немножко, ну, не самодуристый, думаю, никогда самодуром не был, но такой немножко уже не воспринимал чужое мнение.
Своевольничал. Спасибо, принимается. Ну, еще одна попытка нарисовать общий образ товарища
Сталина. Спасибо. Я единственное, что хочу сказать, что это вот на самом деле миф, что к нему никто никогда не обращался, Коба, потому что старые его товарищи, например, тот же Клим Ворошилов или Вячеслав Михайлович Буденный, именно так товарища Сталина называли. Но это не происходило, естественно, на Политбюро, где могли присутствовать люди условно сильно моложе. Это внутренние беседы.
Тогда откуда мы о них знаем?
Так они описаны многократно. И Молотов об этом писал, и, господи, и у Хрущева это есть. Это как раз не являлось абсолютно никакой тайной. Просто вот у нас опять пытались найти черную кошку в темной комнате, но кино, конечно, упростило. А что касается портрета, когда я говорил, что у нас до сих пор нет вот четкого представления, да, потому что у нас либо товарищ Сталин абсолютный 200-процентный герой и святой, либо это подонок и преступник, каких просто не бывает. И, соответственно, вот ровно или под одним, или под другим градусом мы пытаемся рассматривать товарища Сталина. Причем все время вырывая его из эпохи. И вот это самое страшное.
Из контекста происходящих вокруг событий. Но это правда. А у нас черно-белая действительность — это наше все. Или слишком хороший, или слишком плохой.
Но это, кстати, не только Сталин. У нас по отношению к любому политику, начиная там с династии Романовых и заканчивая там любым сегодняшним, у нас всегда один и тот же подход. Это и он, конечно, к конструктиву никакому не приводит.
Ну что, спасибо. С нами был Армен Гаспарян, писатель, публицист, историк. Сегодня вспоминали о смерти Иосифа Сталина. Сейчас 15 часов, новости, а после этого продолжим.
Хроники. 20 век.